أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Тема сегодняшней лекции посвящена образу жизни арабов до начала пророчества Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Это необходимо сделать для того, чтобы понять, в каком положении находились люди и как все кардинально изменилось с принятием ими ислама. Мы сможем увидеть, в каком невежестве находились люди, сколь дикими были их обычаи и как благодаря исламу они очистили свои души и создали передовую цивилизацию, основанную на единобожии. Именно для того, чтобы понять все преимущества ислама, нам необходимо изучить доисламский период, чтобы сравнить обе модели общества и образа жизни. Как говорится, все познается в сравнении. Сравнив их, каждый честный человек поймет, что ислам – это милость Аллаха, а верующий научится ценить свою религию. Ведь, как сказал второй праведный халиф Умар бин аль-Хаттаб, узел ислама распускается постепенно, узел за узлом, если вырос в исламе тот, кто не знает джахилии. Итак, история заселения окрестностей Мекки связана с пророком Ибрагимом и его сыном Исмаилом, мир им обоим. Исмаила родила Хаджар. Это стало поводом для ревности первой жены Ибрагима Сарой, которая настаивала на том, чтобы прогнать Хаджар с маленьким Исмаилом. Ибрагим отвел их в Хиджаз и оставил в лишенной растительности долины у священного дома Аллаха, точнее говоря, у невысокого холма, где впоследствии появился этот дом, и куда во время дождей стекались потоки воды, омывая этот холм справа и слева. Он оставил их у большого дерева, росшего там, где впоследствии забил источник Замзам, тогда как до этого в Мекке никого не было, как не было там и воды. Ибрагим оставил жене и сыну мешок фиников и бурдюк воды, а сам вернулся в Палестину. Съестные припасы и вода закончились у них уже через несколько дней, но по милости Аллаха там забил источник Замзам, и это позволило им поддерживать свои силы в течение некоторого времени. Йеменское племя, которое называлось Второй Джурхум, пришло в эти места и поселилось в Мекке с позволения матери Исмаила. После этого в этом месте и появилась Мекка. Впоследствии пророк Ибрагим и его сын Исмаил, мир им обоим, построили там Каабу и стали совершать там обряды хаджа. Говоря о положении арабов до появления ислама, необходимо кратко обрисовать историю правления, сект и религии, что должно облегчить понимание тех чрезвычайных обстоятельств, в которых возник ислам. Когда взошло солнце ислама, правители Аравии подразделялись на две основные категории. С одной стороны, такими правителями были коронованные цари, которые, по сути дела, самостоятельными не являлись. А с другой – это вожди всевозможных племен и родов. Последние обладали такой же властью и привилегиями, как и цари, но в большинстве своем были полностью независимы, и лишь некоторые из них формально находились в вассальной зависимости от коронованного царя. Что же касается племен, обитавших во внутренних районах Аравийского полуострова, то они пользовались полной свободой. Фактически вожди этих племен избирались остальными людьми, а само племя представляло собой правительство в миниатюре, в основе политического существования которого лежало племенное единство, а также общие интересы, связанные с защитой своей территории и отражением внешней агрессии. Положение вождей племен было сравнимо с положением царей, а члены племени целиком и полностью подчинялись им во всех вопросах войны и мира. Вождь племени обладал властью, ничем не отличавшейся от власти сильного диктатора. И если некоторые из них гневались на кого-либо, то этот гнев был подкреплен силой тысяч вооруженных людей, которые не спрашивали, что именно вызвало гнев вождя. Тем не менее, среди двоюродных братьев бывали случаи борьбы за власть, что побуждало их задабривать людей, показывая им свою щедрость, оказывая гостеприимство, проявляя свою мудрость и смелость, а также защищая других людей, чтобы пользоваться среди них доброй славой, что в особой мере касалось поэтов, которые в те времена выступали в качестве представителей своих племен и являлись предметом гордости любого племени, а также чтобы как-то выделиться среди остальных претендентов на власть. Три региона Аравии, граничившие с владениями иноземцев, были слабы и находились в состоянии крайнего упадка. Люди, населявшие их, являлись хозяевами или рабами, правителями или подданными. Люди блуждали, будто слепые, подвергаясь всевозможным притеснениям, не имея возможности ни роптать, ни жаловаться, и молча снося всевозможные несправедливости и мучения. Власть не ограничивалась ничем, а права людей полностью ущемлялись. Племена, жившие поблизости от этих регионов, находились в неустойчивом положении и зависели от чужих прихотей и целей, в результате чего оказывались под влиянием то Ирака, то Шама. Положение племен во внутренних районах Аравии характеризовалось отсутствием прочных связей между ними и часто определялось межплеменными конфликтами, а также расовыми и религиозными противоречиями. У этих людей не было ни царя, который обеспечивал бы их независимость, ни того, к кому они могли бы обратиться и на кого могли бы положиться в трудный час. Тем не менее, арабы высоко ценили и уважали правителя Хиджаза, считая их правителем и хранителями религиозного центра. Фактически, это правление одновременно являлось и светским, и религиозным лидерством. Они правили арабами как религиозные лидеры, управляя харамом Мекки и прилегающими к нему территориями в целях обеспечения интересов паломников, которые пребывали к Каабе, и распространяя действия религиозного закона Ибрахима. Что касается религии арабов, то в большинстве своем арабы откликнулись на призыв Исмаила, мир ему, призвавшего их к религии своего отца Ибрахима, алейхиссалям. Они поклонялись Аллаху, признавали его единство и исповедовали его религию в течение долгого времени, но в конце концов забыли часть того, о чем помнили когда-то. Тем не менее, они придерживались единобожия и выполняли некоторые обряды религии Ибрахима, вплоть до появления среди них вождя племени Хуза'а по имени Амр бин Лухай, который сделал много хорошего, раздавал милостыню и отличался рвением в религиозных делах. Амр пользовался любовью своих соплеменников, считавших его одним из самых знающих и достойных людей. Однако в свое время он отправился в Сирию и увидел, что там люди поклоняются идолам. Ему понравилось это, и он посчитал их религию истинной, поскольку Шам был землей, на которую приходили посланники и не спасались откровения свыше. Из Шама он привез с собой идола по имени Хубал и установил его внутри Каабы, а потом призвал к идолопоклонству жителей Мекки. Они ответили на его призыв, а уже скоро их примеру последовали и жители Хиджаза в целом, поскольку мекканцы являлись хранителем Каабы и жили на территории Харама. У арабов было три главных идола – Манат, Аллат и Аль-Узза. Амр бин Лухай распространялся для арабов идолов, и с течением времени в каждом племени, а потом и в каждом доме появился какой-нибудь идол. Множество идолов заполнили собой запретную мечеть, и когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхиссалям, вошел победителем в Мекку, вокруг Каабы стояло 360 идолов, которых он начал скидывать с их мест, после чего по его приказу они были удалены из мечети и сожжены. Так, многобожие и поклонение идолам легли в основу религии людей, живших в эпоху джахилии, которые утверждали, что исповедуют религию Ибрахима. Они придерживались определенных традиций и выполняли известные обряды поклонения идолам, большая часть которых была изобретена Амром бин Лухаем. Люди считали, что все нововведения Амра бин Лухая были полезными и не вносили никаких изменений в религию Ибрахима. Поклонение арабов идолам характеризовалось ниже следующими чертами. Они проводили много времени у идолов, обращались к ним за помощью, называли их по именам, молили о спасении в трудных обстоятельствах и просили их об удовлетворении своих нужд, будучи убежденными в том, что идолы способны ходатайствовать за них перед Аллахом, тем самым способствуя осуществлению для них того, чего они желали. Они совершали к идолам паломничество и обходили вокруг них, выражая им свою покорность и кланяясь перед ними до земли. Они старались умилостивить идолов, делая им всевозможные подарки и жертвоприношения, и при этом называя их по именам. Арабы поклонялись идолам, считая, что они способны приближать их к Аллаху и ходатайствовать за них, о чем Аллах Всевышний сказал. А те, которые избрали себе иных покровителей наряду с ним, говорят, «Мы поклоняемся им только ради того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно больше». Аллах Всевышний также сказал, «Помимо Аллаха они поклоняются тому, что не приносит им ни вреда, ни пользы, и при этом утверждают, они являются нашими заступниками перед Аллахом». Кроме того, среди арабов было принято гадать по стрелам, точнее говоря, по специальным стрелам без оперения. Также они верили в то, что говорили им прорицатели, гадатели и астрологи, а также они верили в дурные приметы. Так, например, они приносили птицу или приводили антилопу и пугали ее. И если после этого птица или животное бросалось направо, они осуществляли задуманное, считая, что это обещает им благо. Если же птица или животное летело или бросалось налево, люди отказывались от своих планов, считая это дурным знаком. И когда птица или животное встречались на их пути, они также усматривали в этом дурной знак. Арабы, жившие в эпоху джахилии, верили во все это, но вместе с тем в чем-то продолжали придерживаться и религии Ибрахима, не отказываясь от нее окончательно. Так они чтили Каабу и совершали обходы вокруг нее, совершали хадж и умру, стояли на Арафате, останавливались в Муздалифе и совершали жертвоприношения, но при этом во все вносили какие-то новшества. Курайшиты говорили, «Мы являемся сыновьями Ибрахима, обитателями святилища, хозяевами Каабы и жителями Мекки, и никто из арабов не обладает такими правами и не занимает такого положения, как мы, и они называли себя ахмаситами, то есть истовыми в вере». Эта религия являлась религией многобожия и поклонения идолам, религией веры в воображаемые и всевозможные небылицы, и эту религию исповедовало большинство арабов. Наряду с этим на землю арабов проникли также иудаизм, христианство, зороастризм и та религия, представители которой именовались сабиями. Появление обоснования иудеев на Аравийском полуострове связано с оккупацией Палестины римлянами в 70 году до нашей эры. В результате гонений многие племена переселились в Хиджаз и обосновались в Ясрибе, Хайбере и Тайме, где они построили поселения и укрепления. Христианство проникло в Аравию вместе с эфиопскими и римскими завоевателями, и они находились в Йемене. Также христиане проживали на приграничных с Византией землях. Говоря о социальном положении арабского общества, надо отметить, что оно состояло из нескольких социальных слоев, положение которых было различным. Так, например, в знатных семьях женщина занимала высокое положение и пользовалась большой свободой, влиянием и уважением, вследствие чего ради защиты ее чести легко могла быть пролита кровь. Если мужчина хотел заслужить похвалы за то, что, по мнению арабов, свидетельствовало о высокой степени благородства и смелости, он должен был в основном разговаривать с женщиной. И часто бывало так, что от желания женщины зависело, будут ли племена жить в мире или станут воевать между собой. Вместе с тем, мужчина бесспорно считался главой семьи, и слово его было решающим. Связь мужчины и женщины оформлялась с помощью брака, заключавшегося под наблюдением опекунов невесты, перечить которым она не имела права. Так обстояли дела среди знати. Что же касается прочих социальных слоев, то связи между принадлежавшими к этим слоям мужчинами и женщинами мы можем охарактеризовать не иначе, как безнравственность, бесстыдство и разврат. Абу Дауд передает со слова Аиши, да будет доволен ее Аллах, что в доисламские времена существовало четыре вида браков. Первый соответствовал бракам, которые заключаются и ныне. Мужчина сватался к подопечной какого-нибудь человека и женился на ней после того, как они договаривались о размере брачного подарка жениха. Суть другого вида брака сводилась к тому, что после того, как у жены какому-то человеку прекращались месячные, муж мог послать ее к другому мужчине, чтобы она зачала от него. Сам же он не прикасался к ней до тех пор, пока не выяснялось, что она забеременела от другого. После этого он снова мог спать со своей женой, если хотел этого. Цель подобного брака состояла в получении потомства, наделенного всевозможными достойными качествами. Третий вид брака заключался в следующем. Собиралась группа мужчин в количестве менее 10 человек, после чего каждый из них входил к одной и той же женщине и имел с ней интимную близость. Забеременев и родив, она выжидала несколько дней, после чего посылала за этими мужчинами, причем ни один из них не мог отказаться, и все они собирались у нее, а она говорила им: «Что вы сделали, вам известно, а теперь я родила, и это твой сын, о такой-то». Таким образом, она называла имя того из них, кого хотела, после чего ребенок носил имя этого человека. Четвертый вид брака сводился к тому, что собиралось множество мужчин, входивших к женщине, которая никому из них не отказывала. Эти женщины являлись блудницами, которые поднимали в своих дверей флаги, служившие указанием на то, что к ним мог входить каждый желающий. Если после этого она рожала, всех посещавших ее мужчин собирали у нее, приглашали гадатели, а потом отдавали ребенка тому, на кого они указывали. Отказаться от этого не мог никто, и поэтому мужчина признавал такого ребенка. После начала осуществления своей миссии пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, отменил все виды браков, практиковавшихся во времена джахилии, оставив только ту форму брака, которая существует в исламе и поныне. Женщины сопровождали мужчин во времена военных походов и боевых действий. Одерживавшие победы в войнах между племенами захватывали в плен женщин побежденных, которыми распоряжались по своему усмотрению, но дети, рождавшиеся от таких женщин, всю жизнь носили печать позора. До исламскую эпоху люди могли иметь сколько угодно жен, и при этом бывало так, что женами их являлись одновременно две родные сестры или даже бывшие жены их отцов, если они развелись с ними или умерли. Что же касается развода, то это полностью зависело от мужчины, но определенных правил, регулирующих развод, не существовало. Прелюбодеяния были широко распространены среди всех слоев общества, и здесь мы не можем выделить какую-то одну группу или прослойку. Воздерживались же от этого лишь те, кому заниматься подобными делами не позволяло чувство собственного достоинства. Свободные женщины находились в более выгодном положении, чем рабыни, которые являлись настоящим бедствием. Очевидно, что большинство людей, живших в эпоху джахилии, не считало для себя позорной причастность к этим непристойным поступкам. Если говорить об отношениях человека с его детьми, то они могли носить разный характер. Так, например, некоторые из них говорили: «Поистине, дети наши среди нас, все равно, что сердца наши, которые ходят по земле». Но были среди них и такие, которые заживо хоронили своих новорожденных дочерей, опасаясь позора и расходов, и убивали собственных детей, боясь нужды. Арабы поддерживали весьма прочные связи со своими братьями, племянниками и прочими членами рода, и можно сказать, что они жили ради поддержания племенного единства и умирали ради этого. пределах каждого племени этот дух являлся господствующим фактором и способствовал укреплению его сплоченности. В основе же социального устройства лежали такие вещи, как сознание родового единства и поддержание родственных связей. Люди придерживались буквально понимаемого ими принципа, который гласил: «Помогай брату своему, независимо от того, притеснителем он является или притесняемым, не делая поправок, внесенных исламом позже и сводившихся к тому, что помощь притеснителю должна была выражаться в том, чтобы удержать его от притеснения». Тем не менее, стремление превзойти друг друга в знатности и главенстве зачастую приводило к войнам между племенами, имевшими общих предков. Связи между различными племенами были крайне слабыми, а все их силы уходили на войны, которые они вели между собой. Вместе с тем, страх и опасения перед нарушением некоторых общих традиций и обычаев, относившихся как к сфере религии, так и к области всевозможных предрассудков, в некоторых случаях ограничивали их рвение и жестокость. Иногда к объединению между разными племенами приводили дружественные и союзнические отношения или зависимость одного племени от другого. Что же касается запретных месяцев, то для этих людей они были милостью, позволявшей им существовать и добывать себе пропитание. Короче говоря, в основном социальное положение арабов эпохи Джахилии характеризовалось крайней слабостью. Большое распространение получили невежество и всевозможные предрассудки, а люди вели жизнь, больше напоминавшую собой жизнь животных. Женщины являлись предметом купли и продажи, и подчас с ними обращались как с неодушевленными предметами. Межплеменные связи были слабы, а правители больше всего заботились о том, чтобы наполнять свои сокровищницы за счет подданных и вести войны со своими противниками. Экономическое положение соответствовало сложившимся в Аравии социальным условиям, и в этом не останется никаких сомнений, если присмотреться к образу жизни арабов повнимательнее. Торговля являлась основным источником средств к существованию, но торговые поездки можно было осуществлять без особых затруднений только в условиях безопасности и мира, отсутствие чего ощущалось в Аравии постоянно, если не считать четырех запретных месяцев. Именно в эти месяцы действовали известные торговые ярмарки арабов. Население внутренних районов Аравии занималось земледелием и скотоводством, а все арабские женщины пряли пряжу. Однако войны ставили под угрозу и это, в результате чего общество в целом страдало от бедности, голода и нехватки одежды. Мы не можем отрицать того, что в доисламскую эпоху арабы совершали дурные поступки, предавались порокам и делали много такого, что неприемлемо для здравого ума и сердца. Однако наряду с этим им были свойственны и достойны их нравственные качества, вызывающие у людей восхищение. Среди них можно выделить следующее – щедрость. Арабы соревновались друг с другом в проявлениях щедрости и гордились ею. Восхвалению этого качества была посвящена, наверное, половина их стихов. Человеку, не имевшему ничего, кроме верблюдицы, от которой зависела жизнь его самого и жизнь его семьи, мог прийти гость, страдавший от сильного холода и голода, и хозяин, побуждаемый щедростью, резал эту верблюдицу для своего гостя. В силу своей щедрости они соглашались на выплаты огромных выкупов за кровь и брали на себя большие обязательства, чтобы с помощью этого предотвратить кровопролитие и спасти чью-то жизнь, за что потом их восхваляли, чем похвалялись друг перед другом вожди и представители знати. Одним из результатов их щедрости было то, что они хвалились употреблением вина, но не потому, что это само по себе было предметом гордости, а по той причине, что считали подобное одним из проявлений щедрости, точнее говоря, средством побуждения души к расточительности. Именно поэтому они называли виноградную лозу керм. Одним из следствий их щедрости было то, что они играли в азартные игры, считая, что это занятие является одним из проявлений щедрости, так как на пищу для бедных тратилось все то, что они выигрывали, или же все то, что оставалось у выигрывавших за вычетом их ставок. Вот почему даже Коран не отрицает пользу вина и азартных игр, но при этом в Коране сказано: «Скажи, в этом великий грех и некоторая польза для людей, но греха в этом больше, чем польза». К числу этих нравственных качеств относилось также верность обещаниям. Заключить договор для арабов было все равно, что взять в долг, и они так твердо держали свое слово, что ради выполнения обещаний не останавливались даже перед убийством собственных детей и разрушением своих домов. К числу этих нравственных качеств относилось также чувство собственного достоинства и непримиримость по отношению к унижению и обидам, следствием чего являлась безумная отвага, сильное чувство ревности и крайняя вспыльчивость. Стоило им только услышать хотя бы слово, которое могло показать им унизительным, они хватались за оружие, начинали из-за этого кровопролитные войны и не задумывались, жертвовали собой в подобных обстоятельствах. К числу этих нравственных качеств относилась также твердая решимость. когда они решались на что-нибудь такое, что могло принести им славу, и чем они могли гордиться впоследствии, их уже ничто не могло свернуть с избранного пути, и ради этого они часто рисковали собой. К числу этих нравственных качеств относились также кротость, долготерпение и выдержка, за что отличившихся подобными чертами характера люди восхваляли. Однако встречались они среди арабов редко, вследствие их крайней смелости и постоянной готовности броситься в бой. К числу этих нравственных качеств относилась также простота жителей пустыни, которых обошли стороной всевозможные пороки цивилизации, следствием чего являлась их правдивость и верность, а также отвращение к обману и вероломству. Очевидно, что подобные ценные качества, наряду с выгодным географическим положением Аравии, и послужили причиной того, что они были избраны для возложения на них бремени несения всеобщего послания и ведения за собой всего человечества, поскольку эти нравственные качества, несмотря на то, что некоторые из них приводили ко злу и всевозможным нежелательным последствиям, по сути своей все же были весьма ценны и после некоторого усовершенствования могли пойти на пользу всему человечеству, что и осуществилось впоследствии благодаря исламу. Однако, после верности своим обязательствам, самыми ценными из вышеупомянутых качеств являлись чувство собственного достоинства и твердая решимость, так как подавление зла с одной стороны и установление справедливого и благого порядка с другой были возможны только благодаря этой непреодолимой силе и этой подлинной решимости. Теперь рассмотрим, какие уроки и выводы мы можем извлечь из этой темы. Пустыня. Одним этим словом можно дать определение той атмосфере, который начинался призыв пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Посланническая миссия последнего Божьего пророка Мухаммада началась на Аравийском полуострове. Этот занесенный песками полуостров не представлял никакой ценности ни для путешественников, ни для завоевателей. Две мировые державы, существовавшие на тот момент, Византийская империя и Персия, ввиду отсутствия в этих землях каких-либо богатств, считали для себя нецелесообразным завоевывать весь полуостров, ограничившись некоторыми прилегающим к их границам территориями. Аравийский полуостров стоял на отшибе цивилизационных процессов, поэтому византийцы и персы считали арабов, населявших этот полуостров, дикарями. Надо признать, что это так и было. Наличие диких обычаев, которые практиковали арабы, стало причиной того, что этот период сами арабы назовут джахилия, временами невежества. Умар бин аль-Хаттаб, ближайший сподвижник пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, вспоминая времена невежества, говорил: «Времена джахилии ассоциируются у меня с двумя событиями. Одно заставляет меня смеяться, а другое плакать. Иногда мы делали идолов, используя халву, но проголодавшись в пути, несмотря на то, что незадолго до этого поклонялись им, мы могли съесть этих идолов, а затем делали новых. Когда я вспоминаю это, мне хочется смеяться. Второе же событие меня заставляет плакать. Многие из нас, обманывая своих маленьких дочерей, говоря, что идем прогуляться с ними, могли закопать их живыми или бросить в колодец, потому что боялись оказаться из-за них в будущем голодными и нищими. Именно это дикое по своей природе действие было одним из первых пресечено Всевышним в Коране. Не убивайте своих детей, боясь бедности и нищеты. Мы накормим и вас, и их». На этой земле не было распространено ни ремесла, ни науки. Здесь не было философской мысли, как у персов, римлян или индусов. Здесь не было распространены другие религии, такие как христианство и иудаизм. Наоборот, здесь господствовало глубокое невежество и язычество. Аллах специально избрал именно это место для обновления и очищения своей религии, чтобы в последующем люди не смогли сказать, что Мухаммад перенял свои идеи от других народов и культур, или же развил те идеи, которые существовали в его народе. Более того, если мы посмотрим на те идеи и нравы, которые были среди арабов, то мы еще больше убедимся в истинности пророчества Мухаммада, так как то, с чем он пришел, в корне отличалось от того, чем веками жили до него арабы. Вера, поклонение, руководство, нравы – все это было другим. Скажите, каким образом в обществе, где веками существовало язычество, мог появиться человек, который вдруг заговорил о единобожии? Каким образом в обществе, в котором веками существовало рабство, безнравственность и дикость, и все это считалось нормальным образом жизни, появляется человек, который заговорил о великой нравственности? Ответ очевиден. Мухаммад был посланником Всевышнего. Он не говорил о себе, а лишь призывал к пути единого и единственного Бога. И вот в такой среде появляется Мухаммад, который за какие-то два десятка лет изменяет мировоззрение и образ жизни арабов, сделал их передовой нацией. Его последователи стали носителями и распространителями идей, которые сделали исламский халифат передовым государством в мире во всех отношениях. Вот что пишет лауреат Нобелевской премии ученый и философ Бертран Рассел. «Превосходство Востока было не только военным, наука, философия, поэзия и все виды искусства процветали в мире Мухаммада, тогда как Европа была погружена в варварство. Известный ориенталист Филипп Итти пишет: «В течение всей первой половины Средневековья ни один народ не внес такого вклада в человеческий прогресс, как арабы, если мы понимаем под этим словом все арабоязычные народы, а не только уроженцев арабского полуострова. В течение веков арабский язык был языком науки, культуры и интеллектуального прогресса для всего цивилизованного мира». А это высказывание принадлежит историку Роберту Блиффолту. «Если бы не арабы, современная европейская цивилизация никогда бы не приобрела тот характер, который позволил ей преодолеть все фазы эволюции. Хотя нет ни одной сферы человеческой деятельности, в которой бы не ощущалось решающее влияние исламской культуры, нигде оно не выражено так ярко, как в естественных науках и научном духе. Этот дух был внесен в европейский мир арабами».